что приехал к нам наш дорогой товарищ. Это Петр Рябов, который преподает в Московском педагогическом университете, который доцент, который защитил диссертацию кандидатскую по как раз философии анархизма, который по первому образованию историк. Это реально существующий современный идеолог анархизма и теоретик, и он обладает просто обширнейшими, огромными знаниями по истории анархизма, по теории анархизма. К тому же он реально активист, реально действующий анархической организации «Автономные действия», которая самая многочисленная организация анархистов, самое большое объединение, которое существует на постсоветском пространстве. Вот, пожалуй, все, что я хотела сказать.
Спасибо. Да, ну, часть того, что сказала Ксения, справедлива, часть, конечно, на ее совести, насчет идеолога и самого большого теоретика. Вот. Правда в том, что я действительно историк и философ, преподаю в Московском вузе и уже много лет занимаюсь участием в анархистском движении с одной стороны и исследую его как историк и философ с другой. И, собственно, об этом, естественно, и будет сегодняшний разговор. Я надеюсь, что я буду не очень долг. Конечно, мне легче было бы об этом говорить там сотни часов, чем час или полтора. Поэтому я заранее извиняюсь перед всеми, что тема необъятна, время ограничено. И, конечно, кто-то, я не знаю, уровень ваших знаний, присутствующих об этом, кому-то, может быть, покажется то, что я буду говорить, общеизвестными, какими-то общими местами. И я извиняюсь перед ними. Для кого-то, может быть, что-то будет сложно и наверняка много декларативно. Я извиняюсь перед ними, но у нас будут, надеюсь, вопросы в конце и выступления. Чтобы это был, конечно, не монолог, а диалог. Вот. О чем же, собственно, пойдет сегодняшний разговор? Я назвал свое выступление так: анархизм как философское мировоззрение, как социальное учение и как движение и практика. Мне кажется, что это три разные аспекта, их стоит разделять, хотя, конечно, одно связано с другим. То есть, с одной стороны, анархизм – это некоторое личное мировоззрение человека, некоторая философская система ценностей. Я буду говорить об этом в значительной степени. Разумеется, как говорится в Евангелии, вера без дел мертва есть, поэтому эти убеждения, эти идеи, они воплощаются в каких-то социальных концепциях. Анархизм как социальное учение хоть как-то у нас известен, хотя, конечно, часто очень карикатурно и мифологически. И, наконец, есть некоторое движение, которое имеет уже несколько столетий, культура, субкультура. Анархизм не менее сложен, многогранен, многоаспектен, чем такие его три, скажем так, соперника, отчасти конкурента, отчасти повлиявшие на него, в борьбе с которым он формировался, у которого он что-то позаимствовал, как три другие великие учения модерна, как либерализм, как консерватизм и как государственный социализм. Но, разумеется, я уверен, что обычный человек и, может быть, многие из присутствующих об этих учениях знают намного больше и понимают, что либерализм бездонен, многомерен, имеет множество течений, направлений, теоретиков и практиков. Государственный социализм многолик, консерватизм многолик, анархизм не менее многолик, это целый мир. Ну вот, но о нем, к сожалению, известно очень мало, и начинать всегда приходится разговор об анархизме с некоторых оправданий, с некоторых попыток доказать, что ты не верблюд, и что анархизм – это не то, о чем о нем обычно думают, и мне не избежать этой участи. Но начну, вот сказав это предисловие. Повторяю, все будет декларативно. Надеюсь, что в конце вопросы позволят углубить тему. Сейчас не нужно говорить, любой человек видит, на глазах происходит кризис, самый разнообразный, да, начиная от экономического, финансового мирового кризиса, да, когда трещит по швам какие-то устои, трещат по швам устои современного миропорядка, да, это затронуло и нашу страну. И за этим обнаруживается куда более глубокий кризис, кризис модерна, кризис современной цивилизации, цивилизации, которая зашла в глубочайший тупик, и экологический, и ценностный. Об этом можно говорить очень долго, думаю, что это достаточно очевидно, особенно сейчас. И в такую эпоху возникает особая потребность в альтернативах. А что может быть иначе? А какие могут быть ценности, какие могут быть взгляды, какие могут быть институты, учреждения иными? Обычно люди думают, что так, как есть, будет всегда. Это глубокое заблуждение, я об этом еще буду говорить. Но сейчас возникает огромный спрос на альтернативы, на то, что люди все больше задумываются в духе шекспировского Гамлета «Неладно что-то в датском королевстве» и ищут разные альтернативы существующему миропорядку, достаточно радикальные, фундаментальные и всеобъемлющие. И к их числу, несомненно, относится анархизм, который из какого-то гетто, из музейного экспоната, из чего-то интересного кучки исследователей и кучки каких-то субкультурщиков постепенно выходит на передний план. И хотя, конечно, официальные СМИ всех стран мира, не только России, для них слово «анархизм», говоря умным языком, стигматизированное, то есть табуированное, ругательное, бранное. Да, во все времена все лидеры, даже Горбачев, который вроде бы перестройку делал, все время говорил, что демократия – это не анархия. Он, конечно, совершенно прав, вот, ну, особенно если иметь в виду представительную парламентскую партийную демократию. И постоянно это повторяют. Анархия – это такая страшилка. Но, тем не менее, все-таки все время слово «анархизм», «анархисты» появляются в современных новостях. То, как новости из Греции, где анархисты играют огромную роль в общественном движении, то вот сейчас последние события в Москве, да, где анархисты участвуют активно в этих лагерях, хождениях и так далее. Впрочем, анархистов не любят не только официальные власти, но и либералы, которые в России, например, находятся относительно оппозиции. Они часто используют в каких-нибудь своих главных рупорах, типа «Новой газеты» или «Эхо Москвы», стыдливые эвфемизмы, например, такие слова, как антифашист, радикальный эколог. Они не любят слово «анархист», особенно в положительном контексте. Слово «анархист» – это что-то ругательное. И тем не менее, оно пробивается сейчас. И встает вопрос, а что же это такое? Кто же такие анархисты? За что они выступают? Что они исповедуют? Ну, повторяю, начинать надо просто, я сведу эту часть своего выступления до абсолютного минимума, но все-таки с того, что сказать, что анархизм не является тем, за что его обычно принимают. Да, неважно, облик это пьяного матроса, который поет песню «Цыпленок жареный», или какого-нибудь беспредельщика, террориста, который всех взрывает. Ну вот есть несколько мифов, я по ним пробегусь совсем бегло. Анархия очень часто воспринимается с хаосом, ассоциируется с хаосом, дестроем, беспорядком, разрушением, насилием. Конечно, это не так. Надо понимать, что анархизм, как и как система ценностей, и как социальное учение, и как движение – это не хаос, это не беспорядок, это порядок, но порядок не иерархический, не основанный на насилии, на власти, на доминации. И в этой связи фраза, которую все, конечно, слышали, большинство воспринимает сугубо иронично, издевательски – «анархия – мать порядка». Для многих людей кажется, что это какая-то глупость, какая-то смешная шутка, какой-то парадокс. На самом деле это просто математически точная формула. Слова эти, между прочим, принадлежат человеку, который первым назвал кошку кошкой, назвал анархизм анархизмом. Его часто называют отцом анархии, Прудону, знаменитому французскому социалисту, одному из величайших мыслителей XIX века. Он первый, кто осмелился взять на себя это тоже бранное тогда слово, сказать, что он анархист. С него часто начинают историю анархистского движения, анархистской мысли. Так вот, фраза «анархия – мать порядка» принадлежит Прудону. Что он хотел этим сказать? Он хотел сказать, что порядок, основанный на насилии, на принуждении, на палке, на кнуте, на власти, на централизации, не может быть прочным. Прочим тот порядок, который идет снизу, который строится на свободе, на добровольности, на самоорганизации. Но об этом же говорят и многие совершенно далекие, казалось бы, от анархизма, современные мыслители, учения. Я скажу одно слово, надеюсь, многим оно знакомо, а если не знакомо, я его объясню. Слово чрезвычайно популярное сейчас, любой, кто как-то сталкивался с современной там, наукой, философией, наверняка его слышал, оно сейчас стало просто безумно модным, это слово синергетика. Вот, это междисциплинарная область исследований последних десятилетий, которая бурно развивается, я не буду в это углубляться. Что такое синергетика? Синергетика, если говорить совсем просто, это сфера исследований во всех областях, от физики до социологии, самоорганизации. Мы знаем, что сложные структуры обычно распадаются, что происходит энтропия, что живое становится мертвым. Но синергетика говорит, но есть и обратный процесс. Собираются простые структуры в сложные. Энергия накапливается, происходит самоорганизация, происходит творчество на всех уровнях бытия, от физики до социологии. Вот этим занимается синергетика. Да? Это, повторяю, сейчас чрезвычайно модная и бурно развивающаяся область знаний. Чем она занимается? Движением от хаоса к космосу. И мы видим, что вот то, что синергетика так называет, это и есть формула анархии. Да? Анархия – мать порядка. То есть как из свободы, из спонтанности, из некоторого, может быть, изначального хаоса рождается порядок. Но порядок, повторяю, не регламентированный, не насильственный, не принужденный. Но я сильно задержался на первом обвинении в адрес анархизма, которое обычно существует, что анархисты – это только такие хаоты, разрушители, дестройщики и так далее. Люди с бомбами, там, которые все крушат. Нельзя сказать, что такого не было в истории анархизма, это неправда, но также неправда и сводить все к этому. Вот, как я дальше скажу, анархисты, они очень разные, да, и анархизм вовсе не сводим только исключительно к насилию и разрушению. Также есть представление, ну хорошо, допустим, люди слышали что-то, я уверен, присутствующие уж точно слышали о том, что анархистами были такие милые люди, как Кропоткин. А недавно, кстати, фильм о Кропоткине прошел по каналу «Культура». Там, я тоже в нем участвовал в цикле «Гении и злодеи». Да? Так вот, Кропоткин, великий ученый, энциклопедист, он не похож на бандита и погромщика. Или Лев Николаевич Толстой, да, наши, казалось бы, почти наше все после Пушкина, тоже, в общем, высказывал идеи своеобразного христианского анархизма. Но говорят, хорошо, ну, анархизм — это что-то далекое прошлое, это музеификация, музейный экспонат, это благие пожелания. Если это не погромщик, то это такой мечтатель, который представляет себе какие-то кисельные берега и молочные реки. Ну вот, мне кажется, что я пока выдвигаю как тезис, что анархизм — это не просто музейный экспонат. Пока люди будут людьми, пока люди будут стремиться к свободе, к самоорганизации, пока будут существовать отчуждение, несправедливость, неравенство, принуждение, капитализм, полицейский диктат, разрушение природы, пока в людях будет сильно стремление к сопротивлению всему этому, к солидарности, так или иначе анархизм, как Ванька встанька, как феникс из пепла, будет снова и снова возрождаться, даже если он будет называться как-то иначе. И, на мой взгляд, конечно, я об этом тоже скажу, я историк, я очень большую дань отдаю истории анархизма, при всем том, что в его истории было много замечательного, анархизм породил целую плеяду и писателей, и художников, и педагогов, и философов, и не только революционеров и бунтарей, но анархизм ценен и нам, может быть, интересен тем, что он не музейный экспонат, тем, что он актуален сегодня, и в нем, кроме прошлого, есть настоящее. Ну вот приведу простой пример. Лет 5 назад восставшие студенты Парижа захватили университеты и писали на стенах: «Читайте Бакунина». Для них Бакунин не умер 150 лет назад, да? Он жив, он актуален, да, и для меня он жив и актуален, да. Это не просто какой-то бородатый дядька, который жил в 19 веке. В этом смысле анархизм с его проблематикой, с его ценностями остается актуальным. Это не просто подлежащий музификации, клевете и искажению, и забвению какой-то старый добрый музейный экспонат. Еще один способ нейтрализовать анархизм, его влияние, его ценности – это коммерциализация. Да, в нашем особенном обществе нельзя запретить людям что-то читать, узнавать и так далее. Можно сделать попсовую фразу, букву А в круге, да, превратить его в объект коммерческой продажи, бренд, хлесткая риторика. Да, все превращается в нашем обществе в такую систему товаров, в том числе и революции, и бунтарства. Да. Вот в Москве, на самом центре, на Лубянке, прямо рядом со зданием ФСБ, открылось недавно казино Че Гевара. Я, конечно, к Че Геваре отношусь плохо, но это отдельная тема. Почему? На мой взгляд, он был очень авторитарный человек. Вот. Но я ни в коем случае не далек от его идеализации. Но я думаю, что если бы он воскрес, он бы очень удивился, что его именем теперь называют казино и рестораны. Вот. Такая же штука часто происходит с анархизмом. Да? Вот. Скажем, возьмем один пример. Махно. Махно слишком крупная фигура, чтобы его замолчать. И на Украине, например, его превратили в такого государственного деятеля. Да, сейчас существует его музей, ему открываются доски. Но как его интерпретируют? Махно боролся за независимость Украины, он бы в главу перевернулся. Махно, который воевал с петлюровцами, Махно, который был интернационалистом, Махно, который был против всякого государства, превращен в какую-то государственническую икону нынешней Украины. То есть вот такая вот попытка, если не замолчать, если не оклеветать, то как-то интегрировать анархистов, да, назвать их или погромщиками, или какими-то Маниловыми, которые о чем-то мечтают. Повторяю, анархизм – это и не то, и не другое. Это не хаос, не погром, не просто громкая фраза, не коммерческий объект для продажи каким-то бессмысленным людям, которым приятно нацепить соответствующие значки и майки. Наконец, еще один момент, тут я хочу тоже немножко придраться к тому, что вначале сказала Ксения, она назвала меня идеологом. Ну, помимо того, что я, конечно, не считаю себя каким-то выдающимся теоретиком, на мой взгляд, тут просто терминологическое различие. Анархизм, на мой взгляд, это и не идеология. Я к этому отношусь слово достаточно негативно. Очень многие исследователи, например, Маркс, сошлись на Маркса с его книгой, написанной вместе с Энгельсом, «Немецкая идеология», или такой крупный социолог 20 века, как Карл Мангин, определяли идеологию как ложное сознание, как отчужденное сознание, партийную доктрину, порождаемую с целью манипулировать массами. Некоторые законченный набор ответов на все вопросы, некую искаженную плоскую картину мира. На мой взгляд, анархизм, конечно, не является идеологией в таком смысле. Да? Он адогматичен. Он не навязывает людям какую-то законченную концепцию, он не стремится людей поработить, он стремится людей освободить. Поэтому я на слово «идеология» реагирую болезненно. Вот Джерри Рубин, да, один из деятелей контркультуры и 60-х годов, да, американских, именем которого даже называется известный клуб в Москве, он однажды сказал фразу, которую я люблю повторять: идеология – это болезнь мозга, да, ну, такая в духе, хлестком духе 68-го года. Вот я, конечно, не идеолог, а анархизм для меня – это не идеология. Вот. Но, наконец, вот те штампы, которые сразу хочется отбросить. Ну, а что же такое анархизм? Откуда он берется? Я хочу свести к абсолютному минимуму историческую часть, собственно, хотя о ней можно было бы говорить многие часы, но все-таки что-то через скороговоркой я скажу, назову, если будут вопросы, можно будет к этому вернуться. Как считают сами теоретики анархизма, он не является, и мне кажется, это правда, он не является выдумкой. Вот сидел какой-то умный дядька, бородатый Кропоткин, бородатый Бакунин, бородатый Трудон, и придумывал, как бы нам построить мир всеобщего равенства, справедливости и счастья. Как читают сами теоретики анархизма, анархизм потому и жизненен, что он затрагивает что-то важное в человеке, в природе, что он растет из ткани социальности, что пока люди способны к взаимопомощи, как считал Кропоткин, или к бунту, как считал Бакунин, пока существует в людях чувство справедливости, пока люди готовы что-то делать не за деньги и не по приказу, да, хотя в современном обществе катастрофически этого не хватает, но пока, вот я всегда привожу такой пример, к вам подходит человек на улице и говорит, как пройти на такую-то улицу, а вы ему не говорите, дай 3 рубля, тогда скажу, а совершенно бескорыстно говорите пройти туда, вы совершаете маленький анархический поступок, потому что вы делаете что-то хорошее, не ожидая за это денежную подачку. Когда люди, вот как мы сегодня, совершенно не из-под палки собираются поговорить о чем-то, это тоже анархический поступок, потому что это не за то, чтобы получить там в аттестат или в диплом какую-то оценку, да, не потому что кто-то за это что-то получит, кто-то кому-то что-то приказал. То есть бескорыстные, неутилитарные поступки не ради выгоды и не по приказу, они анархичны по своей сути. Да? Поэтому, повторяю, анархизм растет прежде всего из самой жизни природы, это так считал Кропоткин, из жизни социальной, из каких-то чаяний людей, из человеческой природы. В ней, конечно, есть всякое, об этом я еще скажу. Но, тем не менее, что-то такое есть в ней, что порождает снова и снова анархизм. Поэтому, сразу скажу, есть такой мощный контрдовод, который очень возможно прозвучит, я хочу его опровергнуть сразу же. Предъявите нам, где, когда анархизм воплотился. Я скажу, да. Конечно, нигде и никогда в полной степени и навсегда, если бы такое произошло, понятно, что мир бы изменился. Но в полном чистом виде окончательно анархизм не побеждал. Но на это есть мощный контрдовод. В самых разных эпохах, на Востоке, на Западе, в древности, в средние века, в современном мире, самые разные люди, не знавшие анархизма, только в 19 веке само это слово возникло и само это движение как таковое оформилось, но задолго до этого люди, религиозные деятели, студенты, рабочие, крестьяне, не зная друг о друге, поднимались на борьбу за свободу против угнетения, за равенство, против господства, создавали механизмы самоорганизации, создавали какие-то органы, которые они называли по-разному, прямой демократии. И то, что это происходит регулярно, то, что это происходит даже без осознания этой традиции, без самоназвания анархизма и так далее, это вселяет определенный оптимизм. То есть, да, анархизм никогда нигде окончательно не побеждал, но он, повторю, как птица Феникс, как Ванька Встанька, и непотопляем, и неуничтожим, и, видимо, в нем есть какая-то прочная основа, соответствующая чему-то. Вот, это вселяет очень большую надежду. А вот теоретики анархизма – это всего лишь люди, которые это осмысливали, которые пытались это отрефлексировать, которые пытались соединить разные аспекты критики. То есть народные восстания, народные выступления, народные опыты какие-то, коммуны и так далее носили характер полуосознанный, только наполовину либертарный. Да, анархизм еще часто называют либертарным учением, либертарным социализмом, от слова «либерти» — «свобода», не путать с либерализмом, хотя корень там один и тот же. Но когда происходили попытки осмыслить этот опыт, сочетать разные аспекты критики существующего порядка, существующего общества, как-то создать на этом основании какую-то философию, какие-то выводы, вот тогда появлялась анархистская теория. Она вторична по отношению к народной практике, к природной жизни, к социальной жизни. Повторяю, то есть анархизм – это не выдумка каких-то умов. Именно в этом его, на мой взгляд, значение, основание и неприходящий смысл. Но, тем не менее, я сейчас через просто запятую, да, повторяю, обо всем этом можно было прочитать там, огромный курс лекций, просто назову некоторые примеры, имена, проявления, чтобы не быть голословным. Да? Причем до 19 века кошка еще не знала, что она кошка. Да? Кошка здесь уместна, потому что это один из анархических символов, как известно. Да? Да. Интересно, что в Америке, когда во времена маккартизма была запрещена вся анархистская символика, анархисты стали вместо традиционных букв А и черных флагов рисовать взъерошенную кошку. Wildcat — это дикая забастовка означает, да, тут игра словами еще. Так что кошка — это традиционно один из анархистских символов. Так вот, если мы вспомним, можно вспомнить, часто говорят, что анархизм — это чисто западные штучки. Конечно, такое понимание личности, свободы, оно больше европоцентрично, но все-таки первые анархисты были не на Западе, а на Востоке, это даосы. Да, можно о них много говорить, о Лао Цзы, особенно о Джуан Цзы и так далее. Вот, конечно, они не использовали слово анархизм, но по своей сути идея спонтанности, самоатаковости, идея не деяния, а отрицания всего насильственного, всей государственнической, технологической цивилизации и так далее. И все это, я не буду сейчас это обосновывать подробно, хотя буду ссылаться, может быть, на даосов дальше. Она, мне кажется, анархична. То есть даосы в каком-то смысле самые древние предтечи того, что стало сейчас называться так. А в западной традиции, наверное, это киники, всем известный Диоген, был, наверное, одним из первых анархистов, да, который... Ну, вспомните самую известную сцену, когда к нему приехал повелитель мира Александр и сказал, что просил меня, что хочешь. А тут сказал, отойди, не загораживай солнце. Да? Разговор первого анархиста с воплощением государства. Что может быть, что может дать государство анархисту? Только исчезнуть, не застить ему солнце, не мешать жить. Все у него есть, есть свобода, есть солнце, есть природа. Что может дать великий повелитель мира Александр Македонский? Ничего. Вот кинизм с его космополитизмом, отрицанием границ, отрицанием рабства, идеей равенства мужчин и женщин. Это тоже, конечно, анархическое учение, или протоанархическое, я не буду сейчас погружаться в терминологические различия. Затем мы находим очень мощный анархистский пласт в раннем христианстве. Да? Опять же, можно об этом очень много говорить. На мой взгляд, раннее христианство – это была фактически колоссальная революция в религии, в морали, которая несла невероятный освобождающий смысл, освобождающий человека от царства Кесаря, от внешних навязанных вещей, да, вот это противопоставление закона и благодати, эта идея очень сходная у апостола Павла с даосами о том, что кто приумножает законы, приумножает преступления, и все нам позволительно, но не все полезно, цитирую дословно, да, Новый Завет. То есть вот колоссальная революционная анархистская проповедь самого Христа и его ближайших учеников породила множество сект, множество течений. Да, впоследствии христианство соединилось с государством в Риме, потом в Византии и в других странах, но постоянно происходило возвращение к ранней апостольской церкви, общине равных, где женщины были равны с мужчинами, где не было собственности, где отрицалась власть, где проповедовалась духовная свобода. Из этого вышло огромное количество самых разных течений, начиная от анабаптистов, западного средневековья. Первый русский анархист, наверное, это Феодосий Косой, еретик XVI века, который, совершенно, на мой взгляд, правильно понимая евангельские истины, пришел к анархистским выводам. Наверное, русскую анархистскую традицию можно начинать с этого человека. Были духоборы, замечательное течение, очень яркая иллюстрирующая жизненность анархизма, мощное течение, которое подвергалось гонениям при царизме, было сослано на Кавказ, потом оттуда эмигрировало при помощи Кропоткина и Толстого в Канаду, и сейчас существует целый Духоборский район в Канаде, они не платят налогов, не служат в армии, они отпустили на волю своих животных, чтобы их не эксплуатировать и так далее. Вот, то есть они воплощают, в принципе, анархистские принципы гармонии с природой, да, не насилия, не подчинение никакой власти. Это один из самых интересных анархистских экспериментов на христианской почве. Об этом можно много говорить. Вот, в общем, то есть вот христианские импульсы, анархистские импульсы в христианстве и наоборот христианские в анархизме, это очень интересная тема, тоже на отдельный огромный разговор. Но если говорить о разных социальных экспериментах, мы знаем, что государство было не всегда, и, надеюсь, не всегда и будет, и так же, как и капитализм, так же, как и частная собственность, рынок, тюрьмы, психушки, существующая система образования и все остальное. Все это исторически приходящее. И на эту тему есть много всего. В частности, вот недавно вышла замечательная книжка Питера Гилдер-Лоуса «Анархия работает», где он собрал колоссальный материал на эту тему. Вот, кстати, эта книжка продается, да, в Петровском, можно ее приобрести. Кому интересно, почитать. Но я сошлюсь на некоторые примеры. Например, это если мы не будем лезть в глубокую первобытность или обращаться к каким-то этнографическим примерам там, а-ля Полинезия. Ну, близкий мне пример, я много лет жизни занимался античностью, это греческий полис, Как бы он ни был несовершенен, да, было рабство, был патриархат и все такое, повторяю, все либертарные примеры, они, как правило, неполные, непоследовательные, иначе бы анархия победила уже давно и окончательно во всем мире. Но, тем не менее, полис – это, как мы знаем, прямая демократия, общество, где все, где нет отчужденного государства, где мораль и право совпадают, где нет отдельной армии, существует ополчение, где весь народ и судит, и решает все. То есть греческий полис – это, мне кажется, очень такой пример, близкий к идеалам анархизма. Так же, как, если мы возьмем другие примеры уже обществ более нам близких цивилизационно, это Исландия, общество, где государства не было много столетий, сейчас, по-моему, нет ни одной тюрьмы на этом острове. Тинг, народное собрание все решает. Да. Это городские коммуны Средневековья, это всевозможные общины, я упоминал, ранних христиан и других обществ, вплоть до кибуцев Израиля, всем известных, вплоть до общины Ауравиль в современной Индии, где была попытка построить такой грандиозный анархистский эксперимент. Правда, как и все такие попытки, как и все подобные попытки, она оказалась не до конца доведенной и деградировала через несколько десятилетий. Вот, то есть, повторяю, можно называть очень много примеров таких социальных экспериментов. Да, толстовские коммуны в России, замечательный пример, тоже очень интересный и любопытный. Тем не менее, если идти ближе к нам по времени, обращаться к разным интеллектуалам, движениям, то можно вспомнить в средние века такого всем известного писателя, как Франсуа Рабле. Да, все читали, я думаю, или слышали его романе «Гаргантюа и Пантагрюэль». Там описано анархистское общество, описано Телемская обитель, идеальный монастырь, где единственный принцип какой? Делай, что хочешь. Да, полная свобода человека. Затем можно вспомнить английскую революцию и диггеров, которые тоже во многом были анархистами, ненасильственными совершенно, которые, сейчас бы сказали, сквотировали землю, говорили, что не должно быть никакой власти, что не должно быть никакой собственности. Их разгромили королевские войска, Джеральд Уинстон и его друзья. Но анархизм как изм, как некоторое общественное движение, как некоторое социальное учение, возникает, конечно, уже после Французской революции, в эпоху модерна, в эпоху нового времени. И понятно, почему он возникает именно тогда. Он возникает как, с одной стороны, продолжение надежд Французской революции, свобода, равенство, братство. Это великие заявки, которые оказались, как известно, неисполненными. Потому что на смену рухнувшему феодализму пришло общество ничуть не лучшее. Да, монархия исчезла, но появилась власть буржуазии, появилась представительная демократия, партии, неравенство, социальное, имущественное. И как реакция возникает в том числе и анархизм. То есть попытка воплотить в жизнь эти идеалы французской революции, открывшей новое время, и приходит в том числе Прудон, который первым называет себя анархистом. Дальше очень коротко. Да, я думаю, все слышали и все знают о Первом интернационале, в котором анархисты принимали огромное участие, и прудонисты, и бакунисты, и о борьбе Бакунина с Марксом, о Парижской коммуне, в которой анархисты играли колоссальную роль, и о самых разных странах мира, можно говорить, о Латинской Америке, об Италии, Испании. Решающую роль играли анархисты в России, в русском народничестве. Да, Бакунин, Кропоткин были теоретиками русского народничества, а Герцен, 200 лет со дня рождения которого недавно исполнилось, был полуанархистом, другом Прудона и Бакунина, и говорил, что анархия – это наша цель, и спорился только о темпах, методах его воплощения в жизнь, отец русского народничества. И также читали Лавров, Михайловский и так далее. Тут уместно говорить именно о либертарном социализме, то есть это не окончательный, не последовательный анархизм, но общий вектор такой – антиавторитаризм, децентрализация и так далее. Вот, конечно, все, наверное, знают о той роли, которую анархисты играли в великих революциях 20 века, мексиканской революции, которая у нас, кстати, мало известна, но в которой анархисты были очень важной силой. Конечно, Великая Русская революция, не только Махно, и Кронштадт, и множество других движений. Испания, в которой анархисты сыграли решающую роль в 30-е годы. И, наконец, последняя на сегодняшний день мировая революция, 68-й год, опять же, когда происходит новый подъем анархизма на совершенно новых ценностях, да, и ситуационистский интернационал, и новые лозунги, и идеи преодоления отчуждения, самоорганизации, самоуправления. Социализм без свободы – это барак, один из главных лозунгов 68-го года, ну, можно называть сотни других, и они все веют анархистским духом освобождения, преодоления отчуждения и несвободы. Но если обратиться к культуре, то анархизм всегда привлекал писателей, поэтов, художников, композиторов, философов. Можно называть десятки имен и движений, мне ближе философия, но могу назвать, например, что такой всем известный великий французский импрессионист, как Камиль Писсаро, например, был анархистом. Что такие писатели, может быть, многие сейчас удивятся, как Ярослав Гашек, автор «Бессмертного Швейка», был не просто анархистом, а лидером пражских анархистов и издателем анархистской газеты. И кто прочитает Швейка с его издевательством над милитаризмом, над маразмом бюрократии, тот это поймет. К анархизму тяготел Кафка, бессмертный автор «Замка» и «Процесса», да, и очень увлекался им. К анархизму, как я уже сказал, относятся и Толстой, и многие другие писатели, вплоть до такой современной замечательной писательницы, которую всем советую почитать, ее сейчас очень активно издают на русском языке, американская Урсула Ле Гуин, фантастка, симпатизирующая идеям анархизма, экологизма, феминизма, даосизма в своих произведениях, но особенно ее роман, который переведен на русский язык как «Обездоленные». Хотя я говорил с крупнейшими специалистами по современной англоязычной фантастике, они говорят, что это неудачный перевод, более правильно перевести «неодержимые». То есть люди, которых не держит никакая собственность, власть, ни к чему не привязаны в этом смысле, ничем не порабощены. Ну, на русский он переведен как «обездоленные». Это пример современной анархистской утопии. А из более древних можно вспомнить Уильяма Морриса, великого английского писателя, эстетика, теоретика искусства, с его знаменитым романом «Вести ниоткуда». Вот. Что касается философии, ну, тоже можно назвать множество имен. Я уже упомянул синергетику с ее идеями самоорганизации. Можно говорить об экзистенциализме, который очень пересекается с анархизмом, с его идеей свободы, с его идеей спонтанности, человеческого достоинства. Можно говорить о франкфуртской школе, можно говорить о, скажем, современных философах науки, прежде всего Поле Фейербинге, который называл себя эпистемологическим анархистом. Но обо всем этом тоже, если интересно, можно будет поговорить. И об одном из интереснейших философов, крупнейшим еврейским философом 20 века, Мартином Бубером, который вдохновлялся Кропоткиным и создал замечательную философию диалога. В России, например, был такой замечательный философ-анархист, выживший во всех лагерях и ссылках и доживший до нашего времени. Я один раз только его видел, к сожалению, поскольку он прожил очень долгую жизнь, но все-таки не бесконечно долгую, Василий Васильевич Налимов. Замечательный философ. Вот. Но я называю какие-то имена, кому-то они, может быть, что-то скажут, кому-то нет. В общем, я хочу просто показать, что анархизм имеет очень серьезную интеллектуальную традицию и в философии, и связан широкими корнями с литературой, с искусством, с разными другими областями культуры. Но поставим тут многоточие, повторяю, а то я очень увлекусь и буду много-много-много говорить об истории, а мне бы хотелось поговорить больше, конечно, о мировоззренческих вещах, и напоследок все-таки об анархистском движении в современном мире и в России. Прежде всего я хочу сказать, что анархизм разный. И это хорошо. Вот у марксистов, да, у них есть свое священное писание, Маркс, Энгельс, да, там для кого-то Ленин является третьим таким, для кого-то нет. Да, есть «Капитал», почти никто из марксистов его не читал, но все знают, что там сказана вся истина, вот, и так далее. В случае с анархистами это не так. Да, есть многие авторитетные классические авторы, но нет ни одного, кто был бы сопоставим с Марксом для марксистов. То есть анархизм многолик, у него масса приставок, анархо, синдикализм, анархо-коммунизм, анархо-индивидуализм. Сейчас еще и анархо-феминизм, и эко-анархизм, и множество других, анархо-примитивизм, например. Анархизм бывает религиозный и атеистический. То есть, с одной стороны, есть анархисты-безбожники, богоборцы, атеисты, Бакунин, например, который говорил, что если бы Бог и был, его следовало бы уничтожить. И есть анархисты-верующие, которые из религии, как Мартин Бубер или Толстой, или... К анархизму тяготел такой философ, как Бердяев, хотя с ним сложно достаточно, но он назывался мистическим анархистом, по крайней мере. Вот, то есть анархизм может быть и религиозным, и атеистическим. Анархизм также принципиально по-разному относится к теме насилия. То есть среди анархистов есть абсолютные противники насилия, толстовцы, или еще одно имя, наверное, стоит упомянуть, Генри Дэвид Тора, знаменитый американский писатель, на котором выросло поколение хиппи 20 века, да, писатель, который придумал концепцию гражданского неповиновения, отказался платить налоги и сел за это в тюрьму, который на 7 лет ушел в лес от цивилизации, написал роман «Олден» или «Жизнь в лесу» с критикой буржуазной цивилизации и так далее. Замечательный человек, он повлиял на Толстого. Вот, то есть вот пример ненасильников абсолютных, да, сторонников тотального отказа от любого насилия. И это последовательно, потому что если анархизм выступает против насилия со стороны государства, власти, то многие анархисты считают, что насилием не стоит сопротивляться насилию. Но есть, разумеется, и анархисты совершенно другого толка. Да, были среди них террористы, были среди них повстанцы, вплоть до современного повстанческого анархизма. Это тоже правда. То есть насилие не является сущностью анархизма, да? Так же, как и отношение к религии. Это просто разные оценки, разные позиции. Точно так же, если говорить о философских корнях анархизма, то современного, то они очень разные. Я бы сказал, что есть два потока. Один связан с просвещением, с позитивизмом, с верой в науку, прогресс, ура, индустриальное общество, светлое будущее, надо подтолкнуть историю, построить анархизм как науку, это наиболее ярко воплотил Кропоткин. Есть совершенно противоположный поток, который апеллирует больше к личности, а не к обществу, который не верит в неизбежность прогресса, который критически относится к цивилизации и к ее искусственности, к ее индустриализму. Это традиция, восходящая еще к романтикам, к философии жизни, к экзистенциализму, апеллирующая к человеческой личности. То есть, повторяю, анархизм очень-очень-очень-очень разный. Но что же общего? Да? Повторяю, что же общего роднит, делает все-таки анархизм чем-то качественно определенным, при том, что у него нет ни священного писания, ни священных коров, ни каких-то абсолютных идолов. Давайте теперь об этом немножко поговорим. Я уже сказал, еще раз повторю, что, на мой взгляд, стоит выделять три этих разных аспекта. Анархизм как философия и мировоззрение, анархизм как социальная концепция со своей какой-то программой и социальной критикой, и социальной альтернативой. И, наконец, собственно, анархистское движение, субкультура, которая хочет стать просто культурой, альтернативой существующей. Анархизм как мировоззрение, как философия ставит во главу угла личность человека, но при этом не противопоставляет эту личность обществу, а говорит о том, что надо просто заменить общество отчужденное, насильственное, в котором человек винтик, шестеренка, обществом друзей, обществом солидарности. Даже самый крайний анархоиндивидуалист Макс Штирнер, основоположник анархоиндивидуализма, не был против солидарности. Он предлагал разрушить общество, основанное на насилии, на навязывании, и заменить его тем, что он назвал союз эгоистов, то есть людьми, которые объединились не из-под палки, а объединились на основании своих желаний, свободы. Он приводил примеры союзов эгоистов. Дети, которые играют. Кто их заставляет играть? Нет, они свободно объединились. Кооператив, хлебопекарный или еще какой-то, где люди сошлись, чтобы кооперироваться. Стачка рабочих. Рабочие договорились бороться за свои права. Компания друзей, которая собралась о чем-то поговорить. Вот примеры союзов эгоистов по Максу Штирнеру. А уж он был крайний индивидуалист. То есть, повторяю, это не отрицание общества, это попытка построить новое общество, не основанное на насилии, принуждении и доминации. Так вот, основная ценность анархизма – это личность, свобода и самоуправление. Анархизм пытается вернуть человеку его достоинство. И вот на секундочку можно остановиться на одной теме, да, поскольку очень часто говорят о том, что люди злые, люди плохи, человеческая природа не приспособлена к анархизму, люди без палки не могут. Мне хотелось бы, поскольку это доводы звучат часто и в них есть какой-то резон, мне хотелось бы на секундочку на них задержаться. Во-первых, как мы можем обобщать, что такое человек? То есть люди разные, да? И анархисты обычно на это говорят, не судите по тем людям, которые есть сейчас, а тех людях, которые могут быть. То есть если мы человека связываем по рукам и ногам, а потом говорим ему, ты без нас не обойдешься, это нечестно. То есть человек, которого с детства, сошлюсь на такое имя, может быть, многим знакомым, Мишель Фуко, современный философ, который исследовал тонкие структуры власти, да, там, психиатрия, тюрьма, казарма, современная система воспитания и так далее. Вот, замечательный философ, всем известный, я думаю, хотя бы понаслышке. То есть если человека таким образом воспитывают, там, сначала его секут родители, потом в школе ему говорят шаг вправо, шаг влево, побег, потом его соответствующим образом препарируют в армии, потом ему промывают мозги соответствующая пропаганда. Конечно, он так и останется внутренним рабом, и ему никакой внутренней свободы будет не нужно. Но значит ли это, что человек таким обречен быть всегда? Анархисты говорят, что нельзя судить по тому человеку, изувеченному современным обществом, напуганному, боящемуся, видящему всю надежду в государстве, начальстве, не верящим в себя и особенно не верящим в других людей, не способным договариваться. Люди могут измениться, говорят обычные анархисты. Но, допустим, я лично склонен думать, что в человеке есть всякое. Да? Я очень люблю Достоевского. Достоевский показал, что в человеке очень много чудовищного, ужасного, да, то, что он называл подполье человеческое, всякие инстинкты к разрушению, к доминированию. А если говорить не о Достоевском, можно вспомнить Эриха Фрома, который говорил тоже очень много об этом. Но дело в том, что к чему апеллируют в людях разные идейные течения? Либералы обычно апеллируют в людях к холодному расчету, к бухгалтерии, к золотой середине, все рассчитать, выгода. Вот что они вытаскивают из людей, и, как правило, такие люди собираются под знамена либерализма. К чему апеллируют обычно патриоты, националисты? Я не вижу разницы между этими словами. Да? Просто, на мой взгляд, это как шпион и разведчик, да? Когда наш разведчик, когда их шпион. Так вот, они апеллируют в людях к чувству ксенофобии, к тому, что вокруг враги, к тому, что вот самый базовый инстинкт свой-чужой, да, надо объединиться, чтобы там от кого-то обороняться. То есть, мягко говоря, разжигают не лучшие человеческие инстинкты. А к чему в людях апеллируют анархисты? Они апеллируют в людях к человеческому достоинству, к солидарности, к чувству сопротивления насилию. То есть такие люди часто собираются под знамена анархизма. Не только такие, конечно, но просто вот это, что касается человеческой природы, мне хотелось об этом сказать. Все-таки еще вот что я хочу сказать, прежде чем перейду к некоторым базовым ценностям и основаниям анархизма. Мне кажется, что что делает анархизм сегодня особенно актуальным, хотя он, в общем, актуален всегда, пока человек будет человеком, он будет стремиться к свободе и преодолению отчуждения. Сейчас, повторяю, мне кажется, человечество зашло в тупик, и многие люди это понимают, которые вообще пытаются осмотреться по сторонам, понять, что происходит, которые видят, как быстро уничтожается природа, и как быстро деградирует культура, как быстро разрушается человеческая личность. Просто важно понять, что разные аспекты социального зла связаны друг с другом. Нельзя бороться только с одним. Нельзя говорить, вот давайте спасем природу, а все остальное не важно. Давайте победим капитализм, а все остальное не важно. Давайте победим там полицейский произвол и милитаризм, прекратим войны, а все остальное не важно. Давайте добьемся равенства в правах мужчин и женщин и победим гомофобию, а все остальное приложится. Да? И так далее. То есть самые разные виды социального зла, массовое общество, отчуждение, потребительство, милитаризм, бюрократия, капитализм, разрушение природы, да, все это связано друг с другом. Анархизм хорош тем, что он фокусирует разные аспекты критики, да, и предлагает альтернативу. То есть он показывает, как одно связано с другим. Ну, приведу один простой пример, чтобы не быть голословным, атомная энергетика. Анархисты обычно борются с атомной энергетикой, потому что это очень яркий пример. Атомная энергетика, такой показательный пример, она экологически опасна, да, мирный атом мирным не бывает, мы это знаем не только после Чернобыля, но теперь и после Фукусимы. То есть она экологически представляет угрозу. Атомная энергетика связана с индустриально-урбанистической цивилизацией, потому что именно для таких огромных городов, огромных монстров, заводов и так далее требуются атомные станции. А на ветряках, на каких-нибудь альтернативных источниках энергии огромный завод, огромный город не просуществует. Наконец, как известно, атомная энергетика, в ней мирный атом тесно связан с военным изначально, да, и атомная бомба – это оборотная сторона мирного атома. То есть тут вам и милитаризм, тут вам и урбанизм с индустриализмом, тут вам и экологические последствия. Вот на таких примерах видно, как все связано одно с другим. Анархизм соединяет разные аспекты этой критики. Анархизмом нельзя заниматься. Заниматься можно, скажем, борьбой за права трудящихся, или борьбой там, с милитаризмом, или борьбой за природу, или созданием каких-то альтернативных пространств. Но анархизм, анархистом можно быть. Да? Анархизм – это некоторое видение, это некоторый синтез разных подходов, разных критик, разных практик. То есть анархизм – это именно мировоззрение, которое помогает увидеть, как все социальное зло связано друг с другом, и попытаться составить этому альтернативу, повторяю. То есть, занимаясь своим узким частным делом, там, борясь за права, там, за равноправие полов, допустим, да, там, занимаясь феминистской деятельностью, или борясь за права трудящихся, занимаясь какой-нибудь профсоюзной синдикалистской деятельностью, или выступая против там, войн, военных, милитаризма, или там, полицейского насилия и произвола, надо помнить, что это связано одно с другим, это как гидра. У нее одна голова отсекается, вырастает другая. Да? То есть надо мыслить, да, старый добрый лозунг немецких зеленых, мыслить глобально, действовать локально. И другой любимый мной лозунг уже ситуационистов 68 года, мы должны стать такими же радикальными, как сама действительность. То есть сам мир настолько ставит нас перед угрозой исчезновения человечества, физическое исчезновение и метафизическое. Человек превращается в машину, в джунглях больших городов, в потребителя, в орудие манипуляции со стороны там, власть имущих, СМИ и так далее. Поэтому это вопрос уже выживания. Тут мы выходим с физики на метафизику. Вот я хочу об этом сказать. Да? Анархизм не гарантирует светлого будущего. Для меня лично это так. Если анархисты 19 века были в плену мифов о прогрессе, о том, что скоро все будет хорошо, наука победит. Вот все знают Маркса в пример, что революция – это локомотив истории. История идет правильно, надо ее ускорить. Мне ближе пример Вальтера Беньямина, философа 20 века, который говорил, что революция – это не локомотив, а стоп-кран. Человечество падает в пропасть, и надо дернуть за этот стоп-кран, чтобы остановить это падение. То есть это уже вопрос, если угодно, не социального, а даже личного выживания. То есть борьба за какие-то конкретные права связана с борьбой за смысл жизни. Вот когда бунтари 68 года восстали и шли по Парижу, политики к ним подходили и спрашивали, чего вы хотите? Ну, они ожидали, что они скажут, платите больше стипендию, там, уберите плохого министра. А бунтари говорили, мы хотим жить. Это метафизический лозунг. Да, в этом есть нечто экзистенциальное, нечто глубокое. Мы просто хотим жить. как это удовлетворить? Да? Это отрицание вообще всякого отчуждения. Изменение не количественное, а качественное. И вот я приведу простой пример. Возьмем современную Россию, то, что нам близко. Допустим, какая-нибудь социально активная тетенька, чаще всего у нас женщина активная, да, видит, что у нее вырубают деревья под окном. Она начинает их защищать. Или какой-нибудь работяга хочет, чтобы ему платили всего-навсего на 100 рублей больше зарплату. Он начинает за это бороться. И как только они это начинают делать, они видят, что все против них. Да, полиция против них, суды против них, они служат власть имущим. Могут там напасть каких-нибудь людей и покалечить, как у нас в Химкинском лесу. Да, вы знаете, скольких людей избивали, которые защищали природу под Москвой и так далее. И в результате, если мы с вами рассуждаем рационально, шкурно, то нет смысла колотиться. Потому что на одной чаше весов какие-то жалкие деревья под окном или 100 рублей зарплаты, а на другой чаше весов наше здоровье и жизнь. Если мы начинаем что-то делать, то у нас мы сталкиваемся со всеми этими видами социального зла, которые нас раздавят, которые нас могут покалечить или убить. И чисто рационально не стоит ничего делать. И тут уже встает вопрос о смысле жизни. Да, как пела Куджава, может, ты не будешь победителем, зато умрешь как человек. То есть в ситуации бесконечно трагичной, в ситуации отчуждения, в ситуации разрушения, это уже вопрос, если угодно, личного выживания. Да? Начинается все с личного протеста. Я не хочу так, я хочу жить в другом обществе, где на мной не будут издеваться в армии, где мне не будут промывать мозги там, по радио и телевизору. Я начинаю искать других людей. Оказывается, что у них есть такие же проблемы, что мы можем что-то сделать вместе. Чтобы решить локальную проблему, надо решить, надо ни много ни мало быть реалистами и требовать невозможного, требовать изменения человечества. И тут мы приходим к очень важному слову – утопия. Слово «утопия» сейчас дискредитировано. Слово «утопия», кажется, особенно после опыта 20 века, всегда пахнет кровью, да, что-то страшное, не надо мечтать, не надо ни о чем думать. Мне кажется, это страшная проблема. То есть мысль о том, что все будет так, как есть, и иначе быть не может, во-первых, она выгодна прежде всего власть имущим, а во-вторых, она делает людей не субъектами, а объектами манипуляций. А с третьей стороны все равно все не будет так. Мир изменится. Вопрос только в том, будем мы шестеренками, будем мы пассивными объектами в этом процессе, или мы будем субъектами. Будем мы пытаться сопротивляться без всяких гарантий на успех. Будем мы бороться за свои локальные права. Да? Борьба может быть разной. Искать единомышленников, встречаться, как мы с вами сейчас встречаемся, создавать очаги альтернативного просвещения, издавать издания, бороться за природу, бороться за права, так сказать, тех, кого преследуют. Могут быть тысячи способов. Но надо понимать, что они связаны. Анархизм хорош тем, что он предлагает видение связи всех этих аспектов. Да, он связывает шкурный интерес, вот эти деревца под окном, которые вырубают, и этих 100 рублей зарплаты у рабочего, который хочет, чтобы не умереть с голоду, чтобы его семья прожила, связывает с вопросами метафизическими, и, если угодно, квазирелигиозными и смысложизненными. То есть, повторяю, тут растет все из личного протеста, из индивидуального желания прожить жизнь не напрасно, не быть просто объектом, которого используют. Но из этого протеста одиночек может вырасти нечто более интересное. Да, как говорил Камю, близкий к анархизму и экзистенциалист, «Я бунтую, следовательно, мы существуем». Смотрите, переход от одиночества «я» к «мы». «Бунт как основание человеческой реальности», да, знаменитая книга Камю «Человек бунтующий». То есть из индивидуального протеста вырастает вся человеческая реальность. Да. Человек выходит из одиночества, из отчуждения и находит единомышленников. Вот это, мне кажется, очень важно понять. Повторяю, не для меня анархизм, прежде всего, это моя личная точка зрения, это не какие-то посулы светлого будущего. Это не гарантии того, что будет все замечательно. Я полон глубокого пессимизма, глядя на то, что происходит вокруг. Да? Но для меня это как минимум вот эта вот формула Акуджавы. Если не будешь победителем, то зато умрешь как человек. То есть, по крайней мере, я знаю, что я прожил жизнь не напрасно, что я не был объектом, что я попытался что-то сделать. Что я, занимаясь локальными вещами, пытаюсь осмыслить глобальные процессы. Да? Вот мне кажется, это очень важно. И очень важно реабилитировать утопию. То есть способность людей, особенно в ситуации тотального кризиса, в который мы уперлись, когда кажется, что иначе нельзя, но так как есть, самоубийственно. И встает вопрос об иных путях. И когда говорят об утопии, о необходимости мечтать, ставить под вопрос существующее, я хочу тоже привести несколько аргументов. Ну, во-первых, никогда нельзя говорить «никогда». Скажем, несколько тысяч лет каннибализм был более распространен, чем сегодня, а сегодня мы считаем, что это плохо. А сегодня уже есть люди, которые говорят, что даже животных есть нехорошо. Вот, и, может быть, эта идея распространится постепенно дальше. А лет всего 2000 каких-то назад, а в России и Америке и 200 лет, рабство было. сейчас рабство мы считаем чем-то нехорошим. Да? Вы знаете, что в Америке и в России примерно в одно время, в середине 19 века оно пало. А мы знаем, что когда просветитель Шарль Монтескье написал свои работы, он критиковал феодализм и предлагал представительную демократию, мы все говорили, что он утопист, а через какое-то время это воплотилось в жизнь. Другое дело, что когда говорят, анархизм неизбыточен, нигде не воплощался, а что, либерализм, государственный социализм и консерватизм воплощались? Когда они воплощались, они проваливались. Да? А сейчас последнее прибежище либерала – это фраза Черчилля. Демократия – ужасная вещь, но все остальные еще хуже. Согласитесь, это не слишком оптимистически звучит. С первой половиной фразы Черчилля я полностью согласен. Да? А насчет второй поспорил бы. Пороки демократии, представительной демократии, парламентской демократии, буржуазной демократии слишком очевидны. Повторяю, никогда не говори никогда. А что кажется сегодня невозможным, завтра может воплотиться. Повторяю, мы все-таки сумели уйти от каннибализма. Мы как-то худо-бедно пытаемся уйти от рабства. Я не говорю о прогрессе. На мой взгляд, появляются новые другие монстры, не хуже каннибализма и рабства. Да? Но это, как говорится, надо решать проблемы в порядке их поступления. Давайте все-таки я так с разных сторон подхожу к некоторым базовым ценностям анархизма. Я их обрисую очень кратко и декларативно, поскольку, наверное, уже вас начинаю утомлять, поэтому буду двигаться постепенно к некоторым завершающим обобщениям. Во-первых, анархизм часто обвиняют исключительно в деструктивности, пусть не на уровне того, что там круши, ломай, бей, взрывай, но на уровне того, что вот вы все ругаете, вы все отрицаете, и это вам не нравится, и то не нравится. А позитивного вы что делаете? Кстати, я забыл сказать, что анархисты, кроме коммун, кооперативов, кроме вклада в искусство, еще внесли огромный вклад в такую, казалось бы, авторитарную форму, как педагогика. Было очень много анархистов-педагогов, либертарная педагогика, да, система воспитания, с этого все начинается. Да, можно вспомнить и Толстого с его Эснополянской коммуной, можно вспомнить и, скажем, Франсиско Феррера, испанского анархиста, который создал сотни школ в Испании, они потом покрыли Европу на новых принципах. Или, может быть, кому-то скажет что-то такое имя английского анархиста и педагога О'Нила, который создал школу в Саммерхилле, она до сих пор существует, школа свободного воспитания. То есть анархисты занимаются очень много педагогикой, просвещением, не основанным на репрессиях, на подавлении, на палке. Это тоже очень важный аспект, кстати. Так вот, что я хочу сказать по поводу отрицания и разрушения. Да, анархизм – это всеобъемлющая критика существующего. Да, в нем очень силен дух критики. Но я приведу две известные цитаты двух самых известных в России классиков анархизма. Бакунин говорил о том, что дух разрушающий есть дух созидающий, а Кропоткин перевернул эту цитату иначе. Он сказал: «Созидая, разрушу». То есть, строя свою альтернативу, строя новое общество, находя ростки нового, мы через это вытесняем старое. То есть, анархизм не просто говорит «государство долой», он предлагает альтернативу, федерацию снизу, самоуправление. Анархизм не просто говорит «долой старую авторитарную педагогику», он проводит либертарные эксперименты в педагогической сфере. И так далее. Да? Он предлагает свою систему ценностей. То есть анархизм конструктивен в этом смысле. Да? Он не просто говорит «все долой, все неправильно, все не годится». Конечно, в нем есть вот этот дух утопии, но я уже сказал, что он нуждается в реабилитации. Как говорил замечательный анархист России, которым я занимаюсь уже много лет и пишу о нем докторскую диссертацию, Алексей Алексеевич Боровой, анархизм – это романтическое учение с реалистической тактикой. То есть в анархизме есть романтизм, но есть и реализм. Да? И у Борового есть еще одна фраза, которую я очень люблю. Анархизм – это философия пробудившегося человека. Человек, который почувствовал себя свободным, который не хочет господствовать и не хочет подчиняться, не хочет быть овчаркой и не хочет быть овцой, а пытается найти какой-то третий путь. И в связи с разрушением и созиданием, я хочу сказать очень важную тему, сравнить анархизм с другими, с консерваторами, с либералами, с государственным социализмом, в отношении к прогрессу и традиции. Это интересно. Мне кажется, важный момент, если мы говорим в рамках эпохи модерна. Скажем, либерализм и государственный социализм исходят из идеи того, что все, что было раньше, никуда не годится. Такая идея табула раса, чистой доски. Надо все, что было раньше, там, средние века, все это суеверие, все это чепуха. С чистого листа мы построим новую культуру, сконструируем нового человека. Это и базовые идеи и либералов, и тем более государственных социалистов. С другой стороны, консерваторы говорят, что все, что было хорошо, традиция, не трогайте ее, дайте ей развиваться. Анархизм, мне кажется, соединяет, как и в других отношениях, какие-то черты того и другого. Это не чисто прогрессистская концепция, не чисто консервативная. То есть анархизм, с одной стороны, в отличие от либеральных и социалистов-государственников, мыслителей, говорит о том, что надо найти в той реальности, которая есть, я уже с этого начал, хочу к этому вернуться, ростки либертарные, ростки свободолюбивые. Не придумывать их из головы, а посмотреть вокруг. Вот Кропоткин посмотрел вокруг и сказал, уже в существующем обществе, как бы оно ни было ужасно, есть взаимопомощь. Есть библиотеки, в которые люди приходят и бесплатно, вот сейчас в книжном, да, пользуются какими-то книгами. Есть какие-то формы кооперации. Давайте их разовьем, давайте их дадим прорасти этим росточкам. Или, скажем, если вспомнить, что в России анархизм был важной частью, важнейшей частью народничества, взгляд на общину. Община несовершенна, да, в ней много плохого, да, есть вера в царя, есть задавленность женщины, есть неразвитость личности, есть разобщенность, но в общине есть и какие-то хорошие ростки, есть самоуправление, есть отношение к тому, что земля не может не принадлежать кому конкретно, она ничья и Божья. Давайте возьмем вот эти либертарные ростки общины и разовьем их. То есть анархисты, в отличие от консерваторов, не говорят, что все, что есть, хорошо. Но и в отличие от либералов, они говорят, не говорят, давайте мы из головы насадим и что-то такое навяжем в жизни. Они говорят что-то третье. Они говорят, давайте посмотрим. Они далеки от обольщения прогрессом и от упорного держания за традицию. Они говорят, давайте посмотрим, что вообще нехорошего, и поможем этому развиться. Посмотрим, что вокруг есть хорошего в природе, да, в человеке. На это обопремся. Но это не значит, что все, что есть в человеке, в природе и в обществе, хорошо. То есть, повторяю, вот что касается темы разрушения и созидания, это важно. Еще одна важнейшая тема, нельзя, говоря об анархизме, совсем ее обойти, это, конечно, тема свободы. Я все время говорю, что свобода – это базовая ценность анархизма. Вот немножко об этом. Ну, во-первых, я скажу декларативно тоже, кое-что я уже сказал в связи с «Анархия – мать порядка», да, «Порядок из хаоса». В анархизме с самого начала очень велик культ спонтанности, доверия жизни. Может быть, не критическое, но это важно. То есть уже даосы говорили, да, самоатаковость, есть такая китайская категория, да, трудно переводимая на русский язык, дать вещам быть вещами, ничего им не навязывать, дать им развиться. И на этом основана во многом анархистская критика искусственной цивилизации, да, и так далее. Доверие спонтанности жизни. Бакунин говорил, мы не должны навязывать что-то народу, мы должны найти тот идеал, который есть в самом народе, и развить его. Это связано с тем, что я только что говорил. Доверие к спонтанности. И уже упоминавшийся мной замечательный философ-анархист, совсем недавно от нас ушедший Василий Васильевич Налимов, написал книгу, она вообще он известен во всем мире, его труды переведены на разные языки, и самая его известная книга называется «Спонтанное сознание». Очень характерно. Спонтанность. Важнейшая черта свободы. Не регламентировать мир, не навязывать ему ничего. Пытаться доверять миру. Пытаться устранять... Анархизм вообще не предписывает что-то. Он устраняет помехи. То есть анархизм, мне кажется, далек от идеалов, как вот я вам всех научу, как ходить одним строем, да, он говорит, вот это мешает, давайте уберем эти помехи и дадим развиться тому, что и так есть в этой жизни. Еще одна очень важная черта свободы в анархизме – это неделимость свободы. Нельзя ограничить свободу, не убив ее. Свобода ограничена – это уже не свобода, говорил Бакунин. То есть когда мы ее ограничиваем, мы ее убиваем. Свобода – это нечто качественное, неделимое. Свобода неотделима от человечности. Это, кстати, близко экзистенциалистам. Вообще мне очень близка тема сближения экзистенциальной традиции и анархической. Это одна из моих любимых тем, которой я занимаюсь как исследователь и философ. Так вот, человек, лишенный свободы, перестает быть человеком. Вся концепция Бакунина как раз к этому сводится. Что такое история? Это история самоосвобождения человека, нарастание свободы и вытеснение животности. Человек в первобытном обществе считал Бакунин, кстати, это, в этом его радикальное отличие от Кропоткина, был животным, совершенно несвободным, и он идет к торжеству и самораскрытию свободы. То есть свобода есть суть человеческого. Но это близко тому, о чем говорил Сартр. Да, я обречен быть свободным, нельзя убить в человеке свободу, не убив самого человека. Затем еще очень важно, да, свобода неопределима. Вот нельзя создать, именно поэтому я считаю, что провалился проект Кропоткина построить анархизм как жесткую науку в духе позитивизма, потому что нельзя построить науку о личности, науку о свободе. Нельзя доказать, что человек достоин быть свободным. Самое главное, в свободе неопределимо. Да? Как только мы ее детерминируем, определяем, предписываем, мы ее убиваем. То есть свобода качественно неотделима от человечности, непредписываема, неделима. И еще одна очень важная черта свободы, о которой надо сказать хотя бы два слова в анархизме, это, конечно же, связь свободы и равенства. Вот в связи с этим интересно сказать еще раз о соотношении анархизма с либералами и государственными социалистами. Значит, для либералов дорога свобода, они тоже происходят от слова «liberty», но, во-первых, они говорят, да, государство – зло, но без этого зла нельзя обойтись, его надо минимизировать, улучшить, человек не такой хороший, чтобы он смог прожить без государства, говорят либералы, но не такая скотина, чтобы его все время держать под контролем. Человек что-то среднее. Анархисты говорят, это непоследовательно. Если вы считаете государство злом, почему вы терпите это зло? А кроме того, либералы говорят, свобода политическая, но они забывают о свободе социальной. Свобода оказывается только свободой для богачей. А свобода без равенства – это ложь. И анархизм опирается на лучшее, что есть в либерализме, на идеалы политической свободы, на критику государства, но он доводит либерализм до большей последовательности. Он говорит, не может быть свободы наполовину, не может быть государство злом, но злом терпимым, а не может быть свобода политическая без социального равенства. С другой стороны, приходят социалисты-государственники и начинают говорить, что должна быть социальная справедливость, социальное равенство, но они видят это через казарму, сверху, всех все унифицировать, начиная с Томаса Мора, Кампанеллы и кончая каким-нибудь антидюрингом Энгельса. Вот, самые разные варианты, все это предлагают. Мы распишем, как сходить строем, все там, национализировать.